Неделя в России. Александр Валиев.
В конце июля-начале августа в Женеве пройдет 64-я сессия Комитета ООН против пыток. На ней впервые будет представлен доклад из России, посвященный пыткам людей, живущих с ВИЧ. Его авторы попытаются доказать, что отсутствие лечения и квалифицированной медицинской помощи таким пациентам – не что иное, как пытки. Идея доклада возникла на состоявшемся в июне первом в России форуме людей, живущих с ВИЧ. Один из авторов доклада – Александр Ездаков.
В начале июня состоялся форум людей, живущих с ВИЧ, первый форум в России. Собрались 100 активистов из разных регионов России, обсуждали ряд вопросов, и в том числе было решено обратиться к таким докладам. Очень много говорят, я выражаю свою точку зрения, подчеркиваю свою, о работе с уязвимыми группами, я не против, с уязвимыми группами надо работать обязательно, но почему-то начинают забывать просто о людях, которые живут с ВИЧ, которые не относятся к уязвимым группам, которые не употребляли наркотики, которые не занимаются секс-работой, которые не относятся к трансгендерам и мужчинам, имеющим секс с мужчинами. Есть таких людей очень много, на самом деле. Они и решили объединиться. Люди, живущие с ВИЧ в России, они изначально подвержены стигме дискриминации. Когда-то из недр Минздрава прозвучало «Ведь чума 20 века». И это до сих пор у людей в умах живет, что ВИЧ – это чума, ВИЧ – это наркоманы, ВИЧ – это секс-работники. Те маргинальные свои общества, которая находится на своем разном дне. Но ВИЧ уже давно вышел из маргинальной группы, уже больше 50% передачи идет половым путем. Академик Покровский еще в 2016 году сказал, что среди ВИЧ позитивных есть достаточно известные люди с высоким положением в обществе, в государстве.
Как вы собирали информацию для доклада?
Попросил коллег прислать кейсы, кому какие известны. Скайп организовали, рассказали о ситуации, мониторил СМИ. Особо-то так искать-то и не надо было. То есть, если мы в теме, для нас это многие вещи лежат на поверхности, и знать, где найти источники. Потому что в этом докладе все случаи обозначены, они все задокументированы. Они либо задокументированы юристами, либо задокументированы общественными организациями, средствами массовой информации.
Каковы основные тезисы доклада?
Почему мы связали ВИЧ и пытки? Потому что пациенты с ВИЧ не очень зависим от государства, потому что если не будет таблеток, не будет лечения, мы все умрем. Основное о том, это некачественный плохой доступ к лечению ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы, то есть это нарушение статьи 1 и 16 Конвенции против пыток. Второе, это доступ к лечению по месту фактического пребывания, а не по месту регистрации. Есть регионы, где с временной регистрацией, такой как Москва, с временной регистрацией гражданин России не может встать на учет центр СПИД, начиная с 2013 года. Люди не проходят диспансеризацию, кому далеко ездить, своевременно не начинают терапию.
И как они решают эту проблему?
Кто регистрацию делает в Подмосковье, идет в Московский областной центр, становится. А кто ездит домой, кто идет в частную клинику, а кто вообще никуда не идет и прекращает лечиться. Мои коллеги сопровождали несколько человек, прошли все судебные инстанции и везде суды отказали. Женщина, которая жила во Владивостоке, имеет там жилье, имеет там регистрацию постоянно, переехала на место жительства в Москву. Нашла там работу, трудоустроилась, сняла жилье, сделала временную регистрацию. Решила, естественно, воспользоваться своим правом и стать на учет по месту жительства, пребывания. Но Московский департамент здравоохранения ей отказал постановки на учет. И вот ей теперь приходится либо мотаться во Владивосток, либо платно сдавать тесты здесь, пересылать врачам и оттуда получать препарат. Представляете расстояние Москва-Владивосток? Она раздумывает идти в суд, не идти в суд. Потому что, как судебная практика Тверского суда, они все иски отказали. Кассационные инстанции тоже не стали на сторону пациентов.
Как вы думаете, общество понимает важность этой проблемы? Осознает ли тот факт, что люди с ВИЧ, не получающие терапию, являются источником распространения вируса?
Вы совершенно правильно говорите. Если своевременно человек с ВИЧ-инфекцией, если не начинает прием препаратов, которые подавляют вирусную нагрузку, то он действительно опасен для своего партнера. Человек, который принимает терапию для лечения ВИЧ-инфекции, так называемую РВТ, и у него вирусная нагрузка подавлена, он для своего партнера не опасен. По этому поводу есть несколько клинических исследований. Лечение ВИЧ-инфекции – это не только лечение ВИЧ-инфекции, но это профилактика распространения ВИЧ-инфекции. Большинство, я думаю, что они это не понимают, если они даже не понимают и не знают о путях передачи ВИЧ-инфекции.
Чья в этом вина, на ваш взгляд?
Есть вина государства, есть вина Министерства здравоохранения, которое должно заниматься санитарно-просветительной работой. Но я не снимаю вины с самих граждан, самих с нас, потому что если государство какую-то информацию не доносит, каждый, считаю, должен беспокоиться о том, чтобы узнать информацию, как обезопасить себя от различных вирусов, бактерий.
Соавтором доклада является Наталья Устюжанина из Тюмени. Она специализируется на проблемах заключенных с ВИЧ.
Я была во втором созыве общественной наблюдательной комиссии. И я как раз занималась вот этим направлением непосредственно на жалобы людей, живущих с ВИЧ, находящихся в местах лишения свободы. Несмотря на то, что я вышла из ОНК, я как бы до сих пор так или иначе занимаюсь этим вопросом. Например, есть у нас жалоба молодого человека, который непосредственно сидит в Тюмени. Срок у него достаточно большой, и на протяжении всех этих лет вот он борется. На свободе ему была назначена терапия, подобрана под его, да, специфику, как бы под его заболевание. Когда он поступает в места лишения свободы, ему назначают те препараты, которые ему на свободе были отменены, потому что они ему не подходят. То есть это бесконечная куча жалоб и всего, и выездов наших, и, в общем, приглашения наших специалистов. Он уже даже подавал в ЕСПЧ, он есть в нашем докладе. Результат таков, что он, когда туда садился, у него было 4 заболевания вторичных, сейчас у него их 11. И все это приобретено вот на фоне вот этого неоказанного, своевременного и полноценного и качественного лечения.
В чем причина этой ситуации?
Во-первых, в том, что у нас там изначально нет квалифицированных кадров. Во-вторых, они не заинтересованы в оказании должного лечения и обеспечения. У нас вышел закон, что по стадии 4В у нас человек может подать на освобождение. Ну, потому что это считается очень тяжелой уже стадией. То есть врач, смотрите, со спеццентра признает, что стадия 4В ставит, а места лишения свободы переставляют на 4Б и не выпускают. И вот в большинстве своем там два фактора. Первый – это халатность, и второе – это как такое дополнительное наказание. И почему мы пишем это про пытки? Именно потому, что вот ВИЧ-инфицированный, он и так, получается, полностью зависит от государства. А люди в местах лишения свободы, они вдвойне. То есть они уже не могут отстаивать ни свои права, ничего, потому что они окажутся просто без препаратов. То есть они прям издеваются этим. Например, есть препарат, который дает диарею. И у него это прописано, что в большинстве случаев побочный эффект – это диарея. Назначают этот препарат человеку, у него начинается вот эта диарея, и у них же там идут утренние и вечерние построения. Человека начинают над ним издеваться, то есть он не может сдерживать, у него происходит вот эта диарея, все начинают от него, естественно, отворачиваться, ну, от него пахнет. Все, что вынужден делать заключенный? Он, естественно, просто отказывается от препарата. Смену ему не производят схемы.
Кто несет ответственность за эти издевательства и кто в силах прекратить их?
Это однозначно ФСИН. В частности, это ответственность их медицинской структуры. Здесь повлиять могут только совсем высокопоставленные руководящие. То есть это либо самый непосредственно главный генерал, ну, либо понятно, что это аппарат правительства, президент.
В подготовке доклада принимал участие и адвокат, ведущий аналитик по правам человека канадской правовой сети по ВИЧ-СПИД Михаил Галиченко. По его мнению, шанс на то, что комитет ООН выделит данную проблему в своих рекомендациях российским властям, крайне мал.
Если комитет сделает рекомендацию по людям, живущим с ВИЧ, ну, в частности, основная рекомендация, которую я бы ожидал и рассматривал это как достижение, это признание особой уязвимости людей, живущих с ВИЧ, к жестокому обращению, соответственно, признание особой защиты, которую требуют люди, живущие с ВИЧ, как маргинализованная группа, защита от пыток, особенно в местах лишения свободы, особенно для людей, которые еще дополнительную маргинализацию в себе несут, например, там, мигранты.
Это действительно как-то повлияет, например, на положение российских заключенных с ВИЧ?
Что касается людей, живущих с ВИЧ в местах лишения свободы, все необходимые стандарты уже есть. Есть и решение ЕСПЧ по этому вопросу. В принципе, здесь уже все довольно понятно. Доступность все равно улучшается. Но, с другой стороны, это всегда волны. Да? Один шаг вперед, два шага назад. Доступ к антиретровирусной терапии для людей, живущих с ВИЧ в местах лишения свободы, существенно улучшился, если брать последние 10 лет.
То есть люди, от которых зависит, получат ли заключенные лечение, действительно восприимчивы к рекомендациям и решениям международных инстанций, ЕСПЧ и структур ООН в частности?
Никак они не восприимчивы. Никак они не восприимчивы. Это совершенно для них такое, рекомендация с Марса там. Однако, все эти рекомендации, аргументы, которыми мы пользуемся и в судах, и в переписке с там, администрацией президента, с Думой, какой бы она ни была, да, с властями на местном уровне. Все эти рекомендации – это такие капли, которые, в общем-то, придают нашей позиции официально юридический конституционный смысл.
От чего зависит, даст комитет соответствующие рекомендации России или нет?
Россия – страна, где пытают. Америка – страна, где пытают. И пытки находятся в основе государственной политики по отношению к большим группам населения. К сожалению, работа комитета против пыток выстраивается в такой атмосфере, где для государств чем хуже, тем лучше. От России есть доклады, которые там комитет Нижегородский против пыток или, допустим, общественный вердикт подали, да? Там прямо жестокая жесть, да, там вот паяльник в заднице, да, там доклад про пытки типа дальние или там колонии в Копейске. Когда комитет имеет вот такие доклады о явных проявлениях пыток, и эти явные проявления, они носят массовый характер, нам со своими маргинализованными группами, несмотря на то, что наш доклад, допустим, по людям, живущим с ВИЧ, по потребителям наркотиков, затрагивает миллионы людей, тем не менее, для комитета это все-таки не такие яркие проявления. Наша основная проблема заключается в том, что у комитета ограниченное количество знаков для заключительных рекомендаций в сторону России, там всего 10-12 страниц, не больше. И в эти 10-12 страниц они пытаются воткнуть максимум вот самой жести, да, там геи в Чечне. Вообще вся Чечня – это черная дыра с точки зрения пыток, да, Северный Кавказ, там, что ФСБшники делают, да. И нам попытаться туда втиснуться, это, конечно, очень сложно.
Но в целом, как вы оцениваете шансы?
Довольно низкие, потому что в России с точки зрения пыток все только ухудшилось. И на фоне этой вот жестокости наш шанс, к сожалению, очень маленький.
Для международного французского радио РФИ Александр Валиев.